Алексеев Александр. Нападающий вратарь. Книга третья. Настя. Глава первая. Если вы сможете убить национальную гордость и патриотизм в подрастающем поколении, вы завоюете эту страну. Лафайет Рональд Хаббард, основатель церкви саентологии. 11 мая 1950 года. Ленинград. Я, Жаров Юрий Андреевич, попаданец из будущего. Лежу вот в номере гостиницы, отдыхаю. Через пару часов мне с моим деловым партнером Шестерневым Владимиром Владимировичем выдвигаться на ЖД вокзал к Московской Красной Стреле. Вспоминаю. Сегодняшний день был очень суматошным. Нанятая нами для ремонта арендуемого помещения бригада при вскрытии пола неожиданно для нас обнаружила 10 золотых кирпичей. Вызванная милиция с помощью ювелира определила подлинность золота и зафиксировала общую массу находки — 128 килограмм. Пока партнер, как представитель артели, занимался оформлением находки, я отпросился на поиски своего давнего товарища Толи Васильева. Мы с ним в ленинградском «Адмиралтейце» играли, то есть будем играть лет через 8. Выдвигаюсь через Литейный мост на улицу Чугунную. Родное Ломо сейчас еще называется по-старому ГОМЗ, Государственный оптико-механический завод имени ОГПУ. Благодаря опеке завода город получил футбольную команду «Зенит», с которой у меня связан целый сон воспоминаний. В раздевалке заводского стадиончика нахожу 17-летнего Толика, отбегавшего тренировку за юношескую команду завода. Другой я здесь заиграю попозже. «Привет, Юра, Жаров». «Привет, Толя, Васильев». Разговорились. Он удивился приглашению, но, узнав, что я тот самый вратарь Жаров из хоккейной сборной СССР, проникся уважением. Не стал отмахиваться от идеи переезда в Горький, а когда услышал, что я ради заштатной команды оставляю суперсытый ВВС, то и вовсе повеселел. Поверил, значит. Пишу ему свой московский адрес и телефон. Маслов будет в Москве 8 июня на игре с ВМС. Вот на этот день и прошу только приехать в столицу с вещами. Игроков в «Торпедо» у Маслова и сейчас хватает, но для моей команды, возможно, не все новички подойдут. Мне нужны не просто таланты, но и пахари тотального футбола. Со 100% сыгранностью и взаимозаменяемостью по вертикали и горизонтали. А Толик был именно командным игроком. Невысокий, худющий, он цементировал законченность и стройность атаки. Очень быстрый и верткий, часто результативно играл на добивании. Был мастером чтения игры, что дано отнюдь не всем футболистам. Не жадничал сам и был постоянно готов принять мяч на любой точке поля. Концентрация на игре феноменальная. При потере мяча командой давил оборону соперника личным прессингом, давая время своим выстроить оборону. Рвал чужие фланги резкими прорывами, самоотверженно защищался у своих ворот, имел поразительную выносливость. В сборную же не попал по возрасту. Когда он в «Зените» полностью раскрылся, было ему уже за 30. А в сборной СССР после поражения в четвертьфинале ЧМ-62 затеяли омоложение состава. Виновными в поражении тогда наши журналисты объявили Валентина Иванова и Льва Яшина. Одного из лучших бомбардиров того чемпионата, 4 мяча в 4 играх, и лучшего вратаря мира следующего года. Яшина потом болельщики освистывали дома, доводя до слез. Так что тогда ветерану Васильеву путь в сборную был заказан. Еще заходил к физику Прохорову. Наработки по томографу он передал коллеге Михаилу Леоновичу и своему ученику Николаю Басову. Дело потихоньку, но движется. А вот и партнер прибыл с переговорного пункта. Григорий Сергеевич, ну, министр, обещал помочь в этом золотом деле. Довольно делится со мной Владимир Владимирович после осушения стакана графинной воды. Увидев журнал с немецкой автовыставки, подпольный миллионер что-то вспоминает, листая страницы. А товарищ Хламов, ну, министр, очень обращал мое внимание на немецкую машину «Унимог». Наш ГАЗ-51 весит под 3 тонны, а полноприводник еще тяжелее. Для деревень нужна полноприводная машина с увеличенным клиренсом для наших раздолбанных дорог. Вдвое легче газона с дизельным экономным двигателем, а не нынешней переделкой доджевского аж 20-летней давности. Вот типа как этот немец. Ну что, возьмемся за копирование «Унимога». Если на Владимирском тракторном к нему движки заказать, по габаритам и мощности как раз подходят, мечтательно протянул партнер. Министр нам за это каких-нибудь фондов подкинет или через внешторг поможет что-нибудь пробить. Тут уже я начинаю мечтательно излагать про почти бесплатный контракт на кеды, про немецкое оборудование печати фотонаклеек, про кроссовки, с которыми у Сталина-младшего получился облом, про нормальный футбольный мяч, а не то недоразумение, которым сейчас играют наши футболисты. Партнер берет лист бумаги и пишет все по пунктам, примерно оценивая временные и финансовые составляющие каждого проекта. Получалось, что с учетом нашей пока еще не полученной премии за найденный клад, мы вполне можем закупить образец немецкого «Унимога» для изготовления чертежей автомобильному министру. Параллельно можно запустить линию резиновой спортивной обуви, подключив технологов к поиску аналогов резины и материала для дальнейшего производства из своего сырья. Затем следует заказать аналогичное оборудование на наших заводах и предлагать в дальнейшем заинтересованным артелям выпуск спортивной обуви из нашего сырья и по нашей технологии. «Золотое дно», — победно посмотрев на меня, Шестернев говорит. «Пора на вокзал собираться, мой юный друг». «А почему вы Шестернев?» — спрашиваю, надевая пиджак. «Ведь у Мстислава другая фамилия». «Это, Юрий, случилось в 27-м в славном городе Грозный», — с улыбкой начинает складывающие вещи в чемодан партнер. «Был я там в командировке, а точнее уехал из Москвы из-за доноса. И надо же такому случиться. Керосиновый завод, на который я приехал, сгорел дотла. Вредительство, как бы сейчас сказали. Тогда такой статьи не было. Но на меня в Москву запрос послали, узнать, надежный ли я человек. А я по московским бумагам мог быть ненадежным и вполне стал бы фигурантом дела о промышленной диверсии. Я не стал дожидаться, чем дело кончится, и рванул в Москву на первый государственный автомобильный завод к товарищу Лихачеву. С помощью надежных людей получил новый паспорт. Поскольку работал тогда начальником на участке фрезеровки «Шестерен», то и фамилию взял Шестернев. Понятно? Ну все, отчаливаем. 12 мая 1950 года. Москва. Сегодня после приезда Шестернев занялся проталкиванием золотых дел. Клад, Унимог, согласование договора по спортивной обуви. Я же пришел на тренировку в Лефортово. Сижу вот, советский спорт читаю. Первыми после 7-го тура в нынешнем первенстве СССР неожиданно идет ленинградская «Динамо». В статье про нового лидера Ваньят пишет,